У нас сегодня тема, я думаю, будет очень важная, полезная. Мне показалось, что это как бы очень нужная тема, поэтому я ее уже сообщили. О старении. Ну, знаете, никому из нас неприятно стареть, и мы этого делать не любим. И не только женщины, а и даже мужчины тоже не любят стареть, а женщина уже подавно. Ну, какая же женщина, старение это не только, это и внешний вид, конечно, но это и здоровье, и все остальное. И почему же я об этом говорю? Я на самом деле не собираюсь заниматься медициной и не собираюсь вас убеждать, даже здоровым питанием не собираюсь вас убеждать. Тема другая немножко. Дело в том, когда мы говорим о старении и о здоровье, мы, как правило, говорим о... Я выключу сейчас микрофончик, чтобы была тишина. И так тишина, но я все-таки на всякий случай выключу. И до того, как я... Да, может быть, я сейчас еще отключу микрофончик. Так. Я вам должна сказать еще, значит, у нас изменения, вот из толдота изменения у нас пошли. Вот это я буду в 6 начинать все время, а время у нас будет немножко ограничено. Может быть, не такое длинное, как я обычно старалась, чтобы не ограничивать. А сейчас меня немножко ограничили, чтобы мы могли успеть, чтобы я не отпускала вас позже того, как начинается урок следующий. Да? Чтобы было более корректно так по отношению к другим лекторам. Так что мы так и будем делать. С Божьей помощью. Так вот, о старении. Возвращаемся о старении и о здоровье. Когда мы говорим о здоровье, мы любим говорить о здоровом образе жизни и о здоровом питании. Мы все это знаем, и убеждать никого в этом не надо. И не все мы это делаем, к сожалению, потому что здоровое питание, мои дети всегда спорили на эту тему. Мама, можно приготовить здоровое питание вкусное или нельзя? То есть вкусное, нездоровое точно вкусное, а вот здоровое не факт. Ну, во всяком случае, не это наша тема сегодня. А хотела я вам рассказать еще о важном факторе, который влияет на наше здоровье. И, может быть, даже самом важном факторе. Так я понимаю, а вы уж судите. Я вам сейчас расскажу о том, о чем я хочу рассказать. Дело в том, что есть такая известная лауреат Нобелевской премии. Женщина по имени Элизабет Блэкборн, она биолог. Кто не знает, запишите, можете потом выяснить и почитать ее статьи, и книги замечательные. Элизабет Блэкборн, она биолог. И она в 2009 году получила Нобелевскую премию, премию вот на эту тему, о которой я сейчас буду говорить. И вдобавок в 2017 году она вместе с психологом Алиса Эппель выпустили книжку замечательную. Тоже на эту же самую тему. А тема какая? Что приводит наше тело к старению? И что приводит как бы нас не только к внешнему старению, а еще и болезням, внутреннему старению? Мы знаем, что старение – это неприятная вещь. Кожа покрывается морщинками, в волосах появляется седина, иммунная система слабеет. Этот биолог Элизабет Блэкборн, она открыла вот исследование многих лет, но в 2009 году оно уже было опубликовано и была получена Нобелевскую премию, открыла фермент, который назвала теломраз. Теломраз. Этот фермент отличается тем, что он обновляет кончики хромосом, чтобы они не укорачивались. Я вам объясню, я понимаю, здесь, может быть, кто-то есть биологи, кто-то понимает, но я объясню на простом уровне и даже покажу картинку хромосома, чтобы понять, о чем речь. Дело в том, что хромосомы, наши клетки, когда раздваиваются, они постоянно раздваиваются, и какие-то отмирают, а какие-то продолжают развиваться, опять раздваиваться. И каждый раз, когда клетки раздваиваются, хромосомы этой клетки укорачиваются. Они становятся короче. Они укорачиваются на самом деле не сами хромосомы, по кончике хромосом, типа такие колпачки, которые находятся на конце хромосома. Этот колпачок называется теломер. Вот два понятия новых, которые я ввожу. Фермент теломраз и колпачок теломер. Так я вам покажу сейчас картинку. Вы сейчас все увидите. Хромосома. Это известная картинка, которая везде присутствует. Видите, в форме X. Есть разные хромосомы. X, Y, да? Все, наверное, слышали. И вот мы видим здесь вот такой вот, вот этот колпачок такой. Вот эти колпачки называются теломеры. Зачем нам это знать? Дело в том, что это можно себе представить как пластиковый колпачок, который зажимает конец туфельного шнурка. Хромосома на самом деле, она вот такая, как накрученная такая веревочка. Вот такая вот накрученная. И вот с колпачками. И когда мы говорим, что этот теломер предохраняет, как колпачок, который, как зажим такой, колпачок, который зажимает туфельный шнурок, он предохраняет этот туфельный шнурок от чего? От того, чтобы он распускался, чтобы он расплетался. И если этот колпачок сотрется, пластмассовый этот колпачок маленький, то шнурок будет распускаться. Точно так же и в клетках. При их раздвоении тот кончик хромосома, который все время раздваивается, он все время укорачивается. Он делается короче и короче и короче. И поэтому с каждым раздвоением, с каждым размножением клеток, с каждым отмиранием старых клеток и размножением новых, все время мы видим, есть процесс укорачивания вот этого теломера, вот этого колпачка. Дело в том, что в конце концов, когда этот колпачок стирается, укоротится совершенно, что уже он не может охранять хромосом, тогда у него есть такая функция, он посылает сигнал в клетку. В клетку он посылает сигнал, твоя жизнь кончена, и клетка отмирает. Эти сигналы так и не работают на чисто биологическом уровне. Но если бы было только укорачивание вот этих теломеров, то все клетки быстро-быстро бы отмирали, потому что укорачивание – это старение, а старение – это смерть, и было бы очень быстро отмирание. На самом деле жизнь, она длинная, и клетки еще и еще как бы раздваиваются, размножаются. А что происходит? Смерть не наступает. Да, клеточка отмирает, но есть опять новые, которые опять будут размножаться, опять размножение вот это будет происходить из других клеток. И так, поэтому на самом деле вот этот исследователь, она сказала известную вещь, тоже это не новая вещь, она не сказала ее сама, что есть что-то, что останавливает старение клеток. Но что, никто не знал. Есть клетки, они останавливают, их старение останавливается не само по себе. Что-то там влияет на это. И вот эти вопросы задалась Элизабет Блэкборн. И вот совсем недавно, буквально в последние годы, я уже сказала вам эти годы, 2009-2017, была книжка выпущена. Она открыла в этом исследовании, длительное исследование, она открыла, что этот фермент называется теломраз, как его уже назвали, и он поступает в клетку для того, чтобы обновлять теломеры, вот эти колпачки. Так что есть что-то, что поступает, какой-то фермент, чисто физическая вещь, которая поступает в эту клеточку, в эту хромосому, чтобы колпачки обновлялись. А поэтому тогда хромосомы не так быстро укорачиваются, а получают все время еще и еще этот фермент, и они почти сохраняют свою длину. То есть почти не стареют. И что происходит? Она пишет так, она пишет в своей книге, да? Это значит, что чем теломеры более длинные, тем мы в лучшем состоянии. повышенное укорачивание теломеров влияет на то, что мы чувствуем и видим больше признаков старения. Наши клетки кожи начинают отмирать, и мы видим морщины. Клетки пигмента волос отмирают, и мы видим седые волосы. Клетки иммунной системы отмирают, и тогда вероятность болезни увеличивается. В последние 20 лет исследований четко видно, так она пишет в своей книге, четко видно, что отмирание теломеров ведет за собой болезни сердца, кровеносных сосудов, Альцгеймер, диабет, онкологию. Это те болезни, от которых многие из нас умирают. Поэтому, если это происходит, то значит, что наши теломеры проигрывают в борьбе со старением и изнашиванием. Что-то не то. Да? Ну а те из нас, у которых есть энергия молодости и выглядят молодо, несмотря на их годы. Понятно, есть генетика, но есть еще что-то, что человек сам делает. Это значит, что и теломеры остаются длинными на гораздо более длительное время. И это отодвигает нас от того, чего мы боимся больше всего. Но если это так, то все, что если, поскольку это исследование было долгое, этот фермент был открыт ей, то понятно, что все, что мы должны сделать, это выяснить, где продается, чтобы повернуть вспять признаки старения, да? Где продаются огромные бутылки самых лучших органических теломразов, вот этих ферментов, молодости. И проблема решена. Ура! Мы можем радоваться нашей радости, принимая эти ферменты молодости из бутылки. Но если мы об этом говорим, значит, не так-то просто. Так оно не работает, к сожалению. Поэтому, если брать таким образом вот этот фермент, то оказывается, и делали по этому поводу, опять же, исследования, оказывается, это останавливает старение действительно, но вызывает резкую реакцию всяких онкологий, которые никому не нужны. Это она как бы дает повышенное увеличение этих клеток, и это склонность к онкологиям, поэтому так не работает. И тогда вот это исследователь, биолог, она стала перед вопросом, а что же действительно поможет? Бутылками покупать этот фермент не поможет. А мы хотим эликсир молодости. Мы хотим получить какие-то, значит, возможности, чтобы эти теломеры не стирались, чтобы теломразов было как можно больше. Наоборот. Что вы сказали? Теломраз это фермент, да? Как его назвали? Да, теломраз фермент. А теломеры это эти колпачки. Так вот, чтобы теломеры не стирались, надо, чтобы теломраза было как можно больше. Так что же делать? И вот тогда она пригласила к себе на работу никого иного, как психолога. Пригласила ее в свой эксперимент, в свои исследования. И тогда вступила в исследование женщина по имени Алиса Эппель. И она большой психолог с большими знаниями. И предложила заняться психологическим исследованием. И тогда она предложила так. Исследовать группы людей, которые находятся в длительном состоянии душевных напряжений. И посмотреть, что происходит с их состоянием теломраза. Теломраз можно проверить. Просто взять пробирку и проверить, какое количество теломраза есть у человека. Это фермент. И вот в течение 4 лет проводились эти исследования. И вот эти две женщины, они говорят, что они остались буквально с открытым ртом в результате этих исследований. Чем больше они выяснили и исследовались, десятки тысяч людей участвовали в этих исследованиях, толстые пачки распечатки были распечатаны, много разных графиков исследовались, рисовались и исследовались. Много-много они вложили в это. И в конце концов ясно было выяснено, а тут уже основная тема моя здесь, в которую я вхожу, да, моей лекции. чем больше было душевное напряжение людей, тем числа, ну вот эти количество этих теломеразов, количество фермента у этих людей было более низкое. И это совершенно не было связано с возрастом, а именно с душевным напряжением. Они исследовали и молодых, и пожилых, и разного возраста, и даже детей, об этом мы потом поговорим. И оказалось, что существует совершенно непредставимая связь между душевным состоянием и склонностью к болезням, к стареньям. То есть исследования показали, что если есть душевное напряжение, то и события человеческой жизни, события жизни человеческой, и способ реакции на них людей, вот они будут соответствующие, о которых мы будем сейчас говорить, то это будет влиять на то, какое количество теломеразов будет у этого человека. То есть, если у человека будут события жизненные нелегкие, его реакция будет с напряжением на эти события, что естественно, количество теломеразов будет уменьшаться, а теломер будет укорачиваться. Поэтому длина теломеров связана не только с возрастом, а также еще и с функцией, как человек относится к событиям своей жизни и в каком состоянии душевном он находится. И это было действительно удивительно, потому что это было явно видно на уровне вот таком биологическом, на уровне биологическо-психологическом. Эта связь между биологией и психологией, она была здесь очень хорошо показана. И они сделали дополнительные целенаправленные исследования. И они обратили внимание на то, что люди, которые умеют выстаивать больше в жизненных ситуациях и в напрягах жизни, и могут ощущать проблемы жизни не как удары жизни, не как трагедии, не как угрозу, а как задачу, вызов, который дает жизнь, как задача, которую надо решать, то у таких людей фермент теломераз был высок, и это было совершенно однозначно, было показано на всех исследованиях, на всех графиках. Замечательно. С тех пор сделано было еще, уже после этого, вот до сегодняшнего дня, это с какого года, 2009, мы сказали, до сегодняшнего дня было сделано огромное количество научных работ на эту тему. И было сделано, дополнительные ученые вступили во все это, потому что это была, это такой был как бы фурор по всему научному миру. Связь, явная связь между биологией, микробиологией, медициной и психологии. А кто разговаривался раньше, но никогда не было конкретно выделено то вещество, которое на все это влияет. И вот было очевидно описано в результате всех этих работ, что у нас есть власть над старением, болезнями гораздо больше, чем мы могли когда-либо предположить и представить. В университете в Лос-Анджелесе было сделано исследование с людьми, которые страдали болезнями. Разных возрастов страдали болезнями. Сделали с ними, опять речь о исследованиях, которые делали не в Израиле, потому что здесь мы привлекли бы сразу еще дополнить какие-то параметры, но я об этом потом расскажу. А в Америке это делалось. В университете Калифорнии, в Лос-Анджелесе также сделали исследования с людьми, которые страдали болезнями. А мы сказали, но они делали медитации, и с ними сделали медитации 12 минут в день. 12 минут в день с ними делали медитации в течение 2 месяцев. Результаты были потрясающие. Многие удивительно поздоровели. О чем речь? Я сейчас не пропагандирую медитацию. Я мало в ней разбираюсь. Насколько я понимаю, медитация предполагает две вещи. Первое. Приподняться и взглянуть на события жизни с птичьего полета, что называется. Как бы немножко по-другому, выше. Не копаясь в том же самом месте, в котором вы находитесь, а приподняться. Посмотреть сверху. И второе, медитация предполагает, это развить в себе возможность видеть другого человека. Видеть точку зрения другого. То есть выйти из своей шкатулки. И мы знаем, что та медитация, о которой я сейчас говорю, да, я сейчас немножко поговорю о еврейском способе, но, во всяком случае, то, что они сделали, мы знаем, что это придает человеку что-то. Вот такие медитации, приподняться, взглянуть на вещи с другой точки зрения, с птичьего полета выше, развить в себе возможность видеть что-то точку зрения другого, понимать другого, принимать его позицию, смотреть на него с другой точки зрения, по-другому, как бы сопереживать и его больше чувствовать другого человека. Все это приобретает, дает человеку возможность приобрести успокоенность, гораздо больше успокоенность, ровность, концентрированность. Вот концентрация просто-напросто, потому что то, что называется на иврите омес рикши, напряженность душевная, она мешает человеку быть сконцентрированным. А когда он душевно более ровен, более расслаблен, его концентрация увеличивается. А это помогает людям быть другими родителями, другими супругами, другими соседями, другими прохожими. Помогает людьми быть другими людьми. Я сейчас не собираюсь говорить о способах медитации, потому что я их не знаю просто особенно, да. Но я хорошо знаю, что такое еврейская медитация. Еврейская медитация, это не называется медитация. Мы называем это молитвой. Молитва – это тот способ, с помощью которого мы работаем над своим сердцем. У нас написано «Авода за Авода Шеболев». Та работа, которую мы делаем, это работа в сердце. Когда человек молится сознательно, с пониманием, он обращается, во-первых, поднимается выше самого себя, как мы сказали, птичьего полета. Больше с птичьего полета он пытается подняться с мыслями к Творцу, приподняться от себя, обращаться к Нему. А кроме того, он еще и обучается многому. И молитва содержит в себе, кроме вот этого единения с Творцом и обращения к Нему, она еще включает в себя многие понятия, о которых мы говорили немножко когда-то, что как относиться к ситуациям, как их видеть, как понимать, что Творец управляет миром, как чувствовать, как относиться к другому. Мы как-то молимся и за других людей все время, и за избавление, и так далее, и так далее. Как бы много всего, как относиться к ситуациям. В молитвах все написано. Если мы их внимательно читаем и к ним относимся как бы с пониманием, а не просто произносим слова, тогда наше сердце начинает работать вместе с нашим мозгом, и там проводим эту работу приподнимания над самой себя и понимания, большего понимания другого человека. Просто учиться и видеть, что не только себя, а как бы выходить. Это способ выйти из собственного эго, подняться на собственное эго и посмотреть, и выйти из собственного эго на фон других людей. И это то, чем конкретно занимаются евреи, поэтому можем обратить внимание часто, опять же, не все, я все время говорю, что это не панацея от всех бед. И, безусловно, это не страховая контора, и партия записался, и ты сразу будешь спокойным и счастливым, и сконцентрированным, и другим родителям, и другим супругам. Но это школа. Это школа жизни, в которой человек обучается вот этому. Подняться к Творцу, приподняться к Творцу, успокоиться, видеть другого человека и смотреть на жизнь совсем с другой точки зрения. Неудивительно, когда мы вернемся сейчас о том, что сделали там, в этом исследовании, неудивительно, что результаты были очень сильные. Потому что если люди реагировали на это, и с ними проделывали профессионально вот такие вот как бы упражнения, они смотрели на ситуации по-другому. Их взаимоотношения с близкими людьми в их глазах по-другому. Их отношение к проблемам жизни оказывалось другое. И поэтому, конечно же, многие удивительно поздоровели. И это было откровение, это было видно явно, но это не было настолько удивительно, поскольку мы понимаем, о чем здесь речь. И сейчас, секундочку. Да, есть, вернула. Итак, мы говорим, вернемся к нашим теломерам и теломразам. Мы говорим, что постоянное напряжение очень плохо влияет на теломеры. И тогда я хочу зачитать еще, что вот это исследование записало, там не записано. Отношение к событиям очень влияет на ваш организм. Если ваше мышление склонно к негативности, вы обычно реагируете на напряги, как на состояние угрозы. Другими словами, если начальник вызывает вас на разговор, вы автоматически думаете: «Он хочет меня уволить». Ваши кровеносные сосуды сужаются и выбрасывают, выброс гормона кортизол резко увеличивается. И так он держится на высоком уровне. А высокий кортизол в крови, который держится длительное время, укорачивает ваш теломраз. Это фермент, уменьшает, снижает ваш теломераз. Этот фермент, который влияет на длину теломера, он просто резко падает. Таким образом, если мы вот видим, что состояние напряга и выброса кортизола влияет настолько влияет на наши теломеры, то, может быть, нам надо подумать, а может быть, надо относиться к задачам жизни по-другому. Может быть, мы можем то, что мы уже говорили, но мы много об этом говорили, но сейчас вот с точки зрения такой интересной биологической, психологической, может быть, мы можем все-таки конкретно поработать над тем, чтобы в нашем организме было как можно большее количество теломраза. И тогда наши теломеры будут длинные, и тогда наши хромосомы будут создавать еще и еще новые клетки, а организм будет продолжать оставаться достаточно молодым. А может быть, мы можем себе сейчас, как какой-то у меня такой в голове поднимается, может, можем дать себе ответ на вечный вопрос, почему мы видим, как такие мудрецы, вот в еврейском народе явно видно, еврейские мудрецы, они живут долгие-долгие годы, в очень ясном, с ясным мозгом, с достаточно здоровым телом. Понятно, это есть в разных народах. Но я говорю то, что я вижу перед своими глазами. У нас есть светлой памяти Рав Ильяшев, который дожил до больше 100 с чем-то лет. В полной ясности, в полном сознании, со здоровым телом. И он просто как бы ушел по старости. И Рав Штейнеман, который жил тоже больше 100 лет. И сейчас мы видим дальше Рав Эдельштейн, который, кстати, их корень исхода, они вышли из России, они там от российских раввинов они происходят. Они сами, по-моему, даже какое-то начало своей жизни прожили в российских местах. Вот. Не знаю, не помню точно каждый в каком месте. И Рав Шах, его святой памяти. Мы можем просто перечислить один за другим, как они выглядели, как они функционировали, и как в возрасте после 100 лет они были совершенно в таком состоянии, что просто на зависть и на удивление. Но это не из зависти и удивления, это мы в наших силах. Мы можем все это сделать сами. Можем прийти к этому состоянию, но если мы будем сознательно над этим работать. Поэтому, если вернемся, если мы обычно относимся к состояниям напряга, как к задачам, которые нам надо решить, и мы будем относиться к проблеме не с напрягом, какой ужас, что произошло, а будем относиться с формулой другой. Поборемся с проблемой и решим ее с Божьей помощью. Мы с ним поборемся. Есть такое понятие на иврите «нитмудет». «Нитмудет». Мы будем делать то, что нужно, а что будет, то и будет. И с Божьей помощью будет хорошо. Вот с таким отношением относиться к напрягам и к проблемам. Тогда оказывается, что кровь будет равномерно поступать в сердце, а не будет вот такими импульсами тяжелыми двигаться, потому что сосуды будут сужаться. А она будет оттуда течь спокойно в мозг. Это наша кровь. И мы будем чувствовать, если у нас какая-то задача, мы будем обязательно чувствовать выброс кортизола. Кортизол – это гормон напряга. Но этот гормон, этот выброс будет одноразовый, конкретный, не длительный, не постоянный, в нужном количестве. И он нам настолько поставит в состояние того, до чего он выбрасывается, в состояние собранности, в состояние мобилизации, в состояние дисциплинированности. Ага, передо мной задача, я сейчас буду ее стараться решить. То есть для этого надо просто переключить свое мышление на другие формы мышления. И даже если нам это трудно, даже если нам это как бы может быть очень, очень непривычно, но это единственное, что мы можем сделать, это в наших силах для своего организма, чтобы помочь своему организму нормально функционировать, не стареть, не болеть. И опять же, это не единственное, я имею в виду в этом плане. Есть еще, конечно, способы. Я сейчас не отвергаю способы питания здорового, здорового образа жизни. Это хорошие способы. Но основное все-таки будет заключаться в том, о чем я сейчас говорю. Мне все-таки кажется, и я, может быть, нет такого еще исследования, может, есть, я просто его не знаю, сравнить, насколько влияет здоровое питание, здоровый образ жизни по отношению к здоровому отношению к жизни, по отношению к нашему психологическому настрою, насколько есть большее влияние и меньшее влияние, но насколько я вижу, насколько я наблюдаю, иногда даже грех сказать, но даже иногда нездоровая еда, если мы ее кушаем с радостью, с хорошими эмоциями, с хорошим ощущением, она прекрасно усваивается в организме и никаких проблем нам не делает. Ну, понятно, если мы слишком не увлекаемся, да, нездоровой едой, это, что будет накапливаться слишком. Но если мы кушаем даже здоровую еду с напрягом, с тревогами, с ощущением угрозы моей, с тем, что с ощущением, что задачи, которые стоят перед нами жизнь, они проблемы, тяжелые проблемы, может, невыполнимые проблемы для меня, может, страшные проблемы для меня. И чем больше мы будем кушать здоровую еду вот с таким настроем, то я, честно говоря, не думаю, что эта здоровая еда будет нам приносить большую пользу. Может, у кого-то есть что-то на эту тему сказать, я могу вас подключить. Может, у вас есть уже какие-то реакции, и вам хочется что-то сказать на эту тему. Подключила.
Мне очень хочется сказать, Рабанит, это ваша потрясающая лекция. Получается, задним ходом я понимаю, как я все это выдержала. Это было запредельно. и по моим физическим параметрам, и психологически 2 года практически не спать. То есть я стала не форма, а я стала как молодая мама с вами. Но только молитва. Молитва – это лучшая этой медитации на свете. Нет, я прошла это через свою жизнь, поэтому я с радостью хочу сказать всем, что какие бы ни были непредсказуемые, тяжелые ситуации, если Творец каждую секунду с нами, если мы во всем можем построить через плюс, все время на положительной оси, хватит энергии на самые тяжелые ситуации. И их проходишь и продолжаешь жить, не существуешь, а каждый день. Это очень важно знать, потому что я через это прошла, и у меня сейчас другой этап, но тоже не очень легкий. Но только Тора, только Творец, только молитва дают радость жизни, свет, свет. Нет ощущения тьмы. Мне хоть совсем всем это сказать, чтобы в это надо очень видеть, и этим надо руководствоваться каждую минуту Творец с нами. Каждую минуту просить его и еще больше благодарить. Больше благодарить, чем спасибо. Просить за все положительное, что есть каждую минуту, каждую секунду.
Спасибо, спасибо большое, Марина. Дело в том, что Мирьям, дело в том, что то, что Мирьям сейчас сказала, это, мы говорим, женщина, которая четко знает, что есть Творец, что к нему надо, к нему надо обращаться. Он все слышит, и он все делает. И именно поэтому у вас на все будет позитив. Сейчас говорю, я спустил еще больше на более практическую как бы платформу. Что и Творец помогает и рациональным образом, но вы еще настраиваете себя на позитив, потому что вы видите вещи с другой позиции. Что?
Я еще хочу добавить, что начала я это в 50 лет. Это тоже большой стимул для тех, кто сегодня присоединился к Творцу. Я в 50 лет стала делать свои первые шаги к Творцу. И все, кто сегодня с нами, они знают, нет преграды во времени. Нет преграды во возрасте. Мне так хочется это всем сказать, что присоединился к этим нашим потрясающим урокам, к вашим урокам, чтобы только на оптимизме, только на вере. Быстренько.
Спасибо. То есть знание, что есть... Сейчас, секундочку, я только немножко прокомментирую. И сейчас вот. Знание, что есть Творец, дает нам тот необходимый оптимизм, тот необходимый энергию. Я уже не говорю само то, что посылает на нас Творец. Мы говорим, и то, что мы каждый праздник, еще сосуды для восприятия вот этого излияния, вот этого добра, вот этого всего. Но мы еще работаем над собой. Мы еще не просто только сосуды, мы все время еще и еще перенастраиваемся. Потому что наша природа, она не такая. Наша природа, она хныкать, пугаться, обижаться, интерпретировать ужасным образом события. Наша природа такая. И с ней надо бороться сознательным образом. С помощью Творца самая идеальная работа, которая только может быть, поскольку она подключает себя все миры. И наши усилия, и излияние Творца. Если человек пытается только своими действиями, честно говоря, я уже видела, это терапии на самом деле, мы говорили об этих терапиях. Говоря о терапии изменения мышления. И они работают. Но, опять же, я вижу, как профессионально я смотрю, человек, который подключен к Творцу, эта терапия работает совсем другим образом. А тот, кто не подключен, оно немножко работает, а потом немножко человек опять падает, поскольку нет вот этого источника настоящего, к которому он обращается. Поэтому, когда мы говорим о медитациях, это на самом деле не еврейская форма познания Творца и обращения к выше, смотреть на ситуацию сверху. Или и видеть другого, потому что о чем на самом деле Творец все время говорит? О том, что мы должны выходить из собственного эгоизма и подниматься, и видеть другого. И через его призму это будет самое-самое идеальное. Что вы хотели сказать, Марина? Да?
Вы знаете, я прям хотела коротко поделиться, потому что Мирьям начала. Я работаю на удаленке, на ноутбуке. Вот, и я вчера, когда начала работу, я поняла, что у меня не открываются экселевские документы на рабочем столе. Я сделала несколько, я помолилась, попросила, и они опять не открываются. И в течение, ну, там выходит определенная такая формула ошибки. И потом, уже ближе к вечеру, я нашла эту ошибку в интернете. И там написано, что, оказывается, слетели определенные какие-то майкрософтские параметры. И написано, что эта ошибка сложная, ну, вернее, она часто встречающая, но сложно удаляющаяся. И мне пришлось позвонить по поводу вот ремонта и сфотографировать, отправить. Он сказал, лучше принесите. Я говорю, не сможем вот мы как-то сделать? Он говорит, нет, лучше принесите. И мне так не хотелось идти. Во-первых, у нас серьезное очень такое положение по вот этой как эпидемии. Все очень тяжело. И мне так вот просто не хотелось. И я помолилась еще раз и сказала, что вот, пап, ну не хочу. Ну не, ладно, ничего, надо делать. Но все-таки перед сном я где-то вчера, у меня просто получилось первый раз, что я ложилась в 11 часов. Это рано, я обычно позже. Я перед сном, перед тем, как выключить компьютер, он у меня был просто включен, я еще раз нажала эти документы, и они у меня открылись. Ну вот все открылось. И я сначала, я обрадовалась. Это меня настолько, вы знаете, вот это было, знаете, какой-то воздушный поцелуй от Творца. Я потом еще где-то час думала, боже мой, какое счастье. Вот просто взял и сделал. Вот хотя там написано было, что это нельзя сделать. Ну, в смысле, не удаляется. И сегодня с утра они опять открылись. И я еще опять обрадовалась и сказала, Господи, спасибо большое. Это
спасибо. Когда получаете такие поцелуи от
Творца. Потрясающе. Оно как бы вот...
Какое у вас душевное состояние создается? И какие у вас мысли проявляются?
Вы знаете, я вчера вот очень долго не могла заснуть, потому что одна из лекций Цепуры Харитан была, когда ее спросили, а что бы вы пожелали себе на Хануку? И она сказала, как говорит мой муж, жена говорит, что Бог меня любит. Вот вот Цепура говорит, я хочу это чувствовать. И вот у меня было вчера ощущение, что я почувствовала. Что я не просто знаю, да, я знаю, что он благ, в конце концов, я молитву читаю, предоброе имя твое, да, но вот какая-то такая мелочь техническая, причем она не касается там не глобальная какая-то, да, там ни денег не дали, там еще что-то, да, а вот это вот то, что вот, ну, я не ожидала, и оно получилось как-то, потому что оно нельзя было получиться, и это совершенно меняет вот настрой, что как будто он меня видит. Как будто вот я понимаю, что я где-то далеко там в этом огромном мире, а как будто он меня заметил и сказал, ну, вот тебе. И, конечно, была вот потрясена вчера просто. Вот я не могла...
Ну и делает совершенно...
Да. И я, конечно, безмерно благодарна вам за уроки, потому что я нашла ваш урок, который называется «Испытание инструмента преодоления». Как раз в момент вот этих вот кризисов, и когда были закрыты, и когда у меня просто... И еще раз говорю, я работаю в страховании, у меня были клиенты, которые находились под кислородной маской, кто-то умер. И вот этот вот объем информации, он меня настолько задавил, что я... Ну, в какой-то момент мне тяжело было выходить из дома даже в магазин. Ой. Просто мне было тяжело, потому что у меня больше, ну, больше 400 клиентов, и я слышу семьи. У меня вот, ну, буквально 2 недели назад, когда у меня была свадьба у племянника, у меня в это время умерла мама моей сотрудницы. Сейчас она сама заболела. И я вот, находясь в этом состоянии, мне было очень тяжело. И я вот услышала ваше, что надо менять катастрофичное мысление, что надо уходить, надо делать, надо разворачивать. И мне показалось, что вот, ну, все-таки жизнь-то продолжается. То есть она не закончилась вот этими, ну, скажем так, кошмарными какими-то вот, тем более у нас перестали работать в больнице, у нас не, ну, в общем, все как-то закрылось, и некуда людям даже, некоторые умирают, вот, возможно, дома от других совершенно. То есть это тяжело очень. И меня это вывело просто вот вывело из состояния вот такого тревоги, вот именно тревожности. Да. Поэтому я безмерно благодарна, тем более, что я смогла определить себе, что у меня присутствие тревожности есть. Я всегда очень переживала за детей, за родителей, это всегда было вот прям... И я поняла, что это неправильно. Это не просто вот состояние... Конечно, это может быть состояние русской души, да, когда вот и всех жалко, и все как-то вот все... Но из него надо выходить. Я услышала, что выходить надо, а не принимать как факт.
Спасибо большое. Спасибо.
Вам спасибо, конечно.
Маргарита, что вы хотели, да,
сказать? Рабанит Мильям, я просто на работе, я извиняюсь, но в двух словах. Сейчас как бы у меня проходит климатический период, да, ну, женское, все нормально, все хорошо. Я видела тот ужас, который проходила моя сестра, и я все с тревогой ждала, когда же у меня вот это все начнется. Но слава Богу, я просто, я же говорю, каждый день читать 600-й Теиль, чтобы и благодарить Творца, что у меня все это проходит спокойно, все это проходит... плавно, красиво, четко, да, без всяких стрессов, без всяких сумасшествий, что было у моей сестры. А почему? Я только потом недавно поняла. Потому что то, как я мыслю, оно совершенно разнится от того, что как мыслит моя сестра. Она постоянно живет в тревоге. Она постоянно живет в каком-то напряге. Вот то, что вы сказали, вот этот кортизол у нее, Он, по-моему, он у нее чрезмерно завышен. А я, как вот после ваших уроков, благодаря тому, что я от вас научилась, и благодаря Богу, я от того, что я надеюсь на Него, вот, мне кажется, у меня вот это вот все поэтому так спокойно все происходит, потому что я полагаюсь на Него, мне не на кого больше более полагаться, кроме как на Него. Спасибо. И поэтому у меня все вот это мягко и проходит. Вот ваш урок – это полное подтверждение моего принципа, моего настроя, моей жизни.
Спасибо большое.
Я извиняюсь, я отключусь, я на уроке, у меня клиент, но я вас слышу. Я ни одно слово не пропустила от вас.
Замечательно.
Можно сказать?
Да, пожалуйста, Ираночка. Ой, я рада слышать вас. Давно уже слышала.
О, спасибо. Две вещи, коротко. Я интересуюсь психологией, потому что мне психология помогла в свое время очень сильно. И теперь, когда я слушаю ваши лекции и начала Толдот слушать, я теперь понимаю, что вообще все эти психологические методы и теории, они в Торе заложены.
Конечно.
Конечно, если человеку сказать, вот, читай Тору, и ты выздоровеешь. Конечно, если бы мне тогда это сказали, я бы не послушала, я ходила к психологу. Но теперь я понимаю, что все эти методы, все то, что он говорил, и то, что психологические вещи, которые я от вас слышу, они все заложены в Торе. Это первое, что я понимаю. Второе, ну, есть же люди, которым это говорят. Вот у меня есть подруга одна, у нее там неприятности. И я это ей говорю, она считает, что вот религия – это для людей, которые сами слабые, несчастные, это у них как подпорка. Но это не только она одна считает, многие считают. Получается так, что некоторые люди вот имеют какое-то благословение, вот как я и мы, те, которые слушают, все девочки вас, и многие, которые верят, как бы получается, им есть благословение как бы понимать это все, чувствовать связь с Творцом. А есть люди, которые, к сожалению, как она, рассуждают. И что делать? И у каждого своя судьба. Многие люди так считают.
Угу. Что вы хотите сказать?
Что они... Я и хочу сказать, что просто нам повезло во всем этом, что у нас есть благословение, что мы это понимаем, к этому тянемся. Если бы это было у всех, было просто, сказал бы всем, знаешь, вот это то, что я хотела сказать. Первое про психологию, что вся она исходит из Торы. А второе то, что у нас есть благословение. Все это понимать и все это воспринимать. И вот я выхожу на улицу и вижу снег. Ну вот дерево, вот прекрасная сосна. Какая она прекрасная, какое счастье творец, что ты мне дал ее. И показал мне красоту этой, и что я восхищаюсь этой сосной. Так что спасибо за все.
Вы спасибо.
Мне тут одно слово хочется сказать. Да, почему мы вечный народ? Потому что мы с Творцом. В этом наша вечность. Потому что мы живем по Торе. Никто не может понять, почему нас невозможно с этой земли, как сколько хотят нас уничтожить, мы вечные.
Потому что мы прикреплены к настоящим. Смотрите, то, что Ирена сказала, спасибо. То, что Ирена сказала, это очень правильно. Я должна сказать по поводу психологии. Это только техники. Техники. Это немножко как бы разжевывание. Человек, когда читает Тору, и читать Тору, мы знаем, ее недостаточно читать. Можем прочитать и ничего не понять. Надо ее изучать еще, и еще, и еще, и не самому, а с комментариями, чтобы тебе кто-то их доносил, эти комментарии. И тогда мы начинаем понимать, но это тоже вещь гораздо более сложная и абстрагированная, она более высокая, и поэтому это не автоматически влияет на наше состояние. Как раз заповеди более автоматически влияют на наше состояние. Это не заповеди, о которых мы говорили, такие как шабаты, праздники. Это наши личные психологи, шабаты и праздники. Вы помогли этому?
Я подожду тебе. Урок у меня, урок.
Извините, пожалуйста. Я вас... Ага. Спасибо. Дело в том, что вот эти выполнения вещей, они больше в нас внедряют ощущения, то, что через наши ощущения. А чисто в теории, как бы понятно, что психология, она разжевывает многие-многие техники, многие вещи, которые, конечно же, там записаны, и там записано глубже и больше. Но, во всяком случае, это более простая вещь для того, чтобы вот, то, что мы сейчас разговариваем, да, это понятные вещи, они простые вещи. Мы из них уже поднимаем это выше, потому что понимаем, что это все воля Творца, и когда он нас обучает через Тору, судя ближней стороны, все время думать позитивно, все время смотреть на ситуацию с высоты Творца, все, что Творец делает, все к лучшему, и так далее. Как бы вот эти вещи он нас настраивает таким образом, он нам дает те необходимые инструменты, которые мы должны, опять же, если не получается, через изучение Торы и выполнение заповеди, необходимо еще проживать через психологические всякие приемы. Необходимо. Есть такое. Не всегда все понимается. Мы люди, а вещи, они такие высокие и глубокие. Но я как раз сегодня на психологии, я хотела вот только на вот это нашем занятии показать, насколько наука вот с каждым годом еще и еще доказывает такую великую истинность этих вещей. Потрясающую истинность. И поэтому люди, которые говорят, Ириночка ваша, вот эта знакомая, она говорит, и много таких, говорят, это только для слабых. Мы сами с усами, мы справляемся сами, мы сильны. Вы знаете, что бывает всякое, есть люди сильные. Но люди, которые с Творцом, это не слабые, это укрепленные вечным таким предесталом, основой такой. Они стоят на очень прочной основе. Люди, которые на себя, на свои силы полагаются, иногда у них получается лучше, иногда хуже, но, как правило, они на каком-то этапе остаются разбитыми, опустошенными, обиженными, обозленными. И мы это видим, нам не надо для этого примеров. Они думают, что так нормальная жизнь. А мы понимаем, что нормальная жизнь, она в другом состоянии. В состоянии гораздо больше успокоенности, больше радости. Не потому, что все хорошо, несмотря на то, что испытания, и сложности, и проблемы, но мы к ним относимся совсем по-другому. И вот об этом я сегодня и говорю. Седер? Может быть, если кто-то хочет еще замечания, а нет, я продолжу тогда. У меня еще немножечко есть завершить нашу тему. Кто-то еще хочет сказать по этому поводу? Высказаться? Никому больше ничего не хочется? Угу. Ну хорошо, тогда я продолжу то, что я хотела сказать, потому что еще несколько аспектов стоит обсудить в этом вопросе. Дело в том, что мы говорили до сих пор о внутренних обстоятельствах, о внутренних влияниях, о том, что мы будем обучаться, думать хорошо, видеть позитивно, относиться к людям с другой точки зрения, на все смотреть позитивно, перестраивать свое негативное мышление и нашу тревожность на гораздо более спокойный лад. Мы будем сознательно над этим работать. Это внутреннее. А теперь я хочу спросить такой вопрос. А что же с внешними обстоятельствами? А внешние обстоятельства разве не влияют на наши теломеры, на наше старение, на наши теломеры, на наши как бы на наше состояние, наши болезни. Чисто внешние обстоятельства. Есть ли у них влияние какое-то на охрану, на старение теломеров? Чисто внешние. И тут очень важно знать, что всем известно, что мы люди общественные создания. И поэтому исследовали это тоже, насколько отношение к тебе влияет на твое состояние. Понятно, мы стараемся все переосмыслить и все на все смотреть по-другому. Но тем не менее, есть какие-то вещи, которые не переосмысливаются. Я приведу пример. Нежный детский возраст. Просто детский возраст. В этом маленьком детском возрасте дети открыты ко всему, и они еще не умеют ничего обрабатывать, и они не могут сделать эту обработку, не могут транслировать и интерпретировать ситуации, которые им тяжелы, образом другим. Они еще не созрели, у них мозги не выросли, они не взрослые, они не могут этого делать. А что происходит? Дело в том, что исследования показали, что если дети открыты к проявлениям насилия, к проявлениям к хулиганству, к бандитизму, к проявлению к эмоциональной запущенности, когда к ним не относятся так, как хорошо относятся, не только относятся, они охраняют их, они нежные ростки, не охраняют их от вот, открывания всем этим тяжелым ситуациям. Тогда проверили у детей, и таких детей, которые открыты к таким к длительному проявлению насилия, хулиганства, запущенности, обид постоянных, унижения, проверили и увидели, что теломеры у них тоже укорачиваются, несмотря на то, что они молоденькие. То есть, несмотря на то, что они маленькие, они, их теломраз низкий. И поэтому очень важно обратить внимание на то, что как родители давать детям систему развития, не балующую, не сюсюкающую, не об этом говорю. Систему развития уважительную, понимающую, добрую. Систему, в которой он растет, создавать им, смотреть, насколько он общается с людьми, которые обращаются с ним по-хулигански, с унижениями, не допускать этого и самим следить за этим, чтобы не было как бы разговора такого по отношению к детям и отношения такого, потому что дети тоже подвержены и выяснили, сделали это тоже исследование, что это влияние долгосрочное. Когда мы вот таким образом создаем у детей проблему с теломразами, то влияние не проходит быстро, оно долгосрочное, и стоит на это обратить внимание. Это внешние факторы, которые будут обязательно что-то или строить, или изменять, или разрушать. Второе, следующее. Это места проживания. Места проживания, там, где проживаем, они тоже часто не поддаются нашему автоматическому, во всяком случае, выбору. И порой поэтому надо знать, что люди, которые не чувствуют себя уверенными в местах их проживания, там очень много стрессов, напрягов, бандитизма, опасностей. Эти места влияют на их теломеры. И теломеры укорачиваются гораздо быстрее, чем у тех людей, которые живут в местах более приятных для них, более стабильных, больше поддержки, большего добра и взаимоотношений нормальных. И это важно знать, что наш адрес влияет на наши теломеры. Да? Это важно знать. И подумать об этом, может быть, стоит для того, чтобы наши теломеры были в лучшем состоянии, может, стоит менять адреса. Да? Я образно говорю адреса, надеюсь, что вы понимаете, о чем речь. С другой стороны, сплоченные общины, длительный и прочный брак, а также длительные постоянные дружбы, которые мы сохраняем, постоянные устойчивые семейные взаимоотношения стабильные, добрые, родители с детьми и детьми с родителями во всех возрастах. Вот эти компоненты, они будут укреплять наши теломеры. Они будут создавать повышенное количество теломраза, потому что это то необходимое влияние, которое человеку нужно и важно. И в Израиле, я знаю, что сделали такое исследование несколько пару лет назад, очень любопытное исследование, которая говорила, не хотели найти связь между условиями жизни, физическими условиями жизни, ну, комфортности жизни, условий жилищных, площади более широкой, как бы условий менее скученных и материального обеспечения, хотели найти связь между этим и здоровьем. И сделали такое исследование по всем городам Израиля. Кто знает, наверное, читал об этом, и об этом что-то писали во всех газетах, об этом результате этого исследования. Министерство здравоохранения с научными работниками это все произвело. И оказалась интересная вещь. Они ожидали по этим исследованиям, что люди, которые живут в социоэкономических условиях более скученных, что их семьи живут скучно, квартирки маленькие, денежные возможности пониженные и возможности там для какого-то там более культурного, значит, отдыха культурного, для питания повышенного и так далее, они ограничены, потому что по социоэкономическому состоянию. Они ожидают, что там будут результаты здоровья хуже. И оказалось, что это не так. Все мы знаем, что такие города, как в Израиле, которые живут, да, люди, такие города, как Бней-Брак, там есть такое, такой, как бы, анекдот, разговорный такой анекдот, что соседу мы можем сказать «доброе утро» из окна. То есть дома стоят так близко и так скучно, что действительно из одного окна можно видеть близкое другое окно и сказать ему «доброе утро», и он услышит этот голос. Да? Это не так помахать ручкой. Это не места, где широкие улицы и квартирки маленькие. Там находится огромное количество детишек, Барух Ашем, на одной площади. И возможности денежные тоже ограниченные, поскольку понятно, что те же самые, даже если есть какие-то приходы, они распределяются на огромное количество ртов и одежды и так далее, на все. И оказалось, что в Бней-Браке состояние здоровья, опять, то, что сейчас с короной, это еще один вопрос, значит, потому что там из-за скученности оно больше передается. Кстати, смертность не была выше в Бней-Браке, интересно, хотя болело там очень много. Но сейчас, ему говорили о исследовании до короны, когда говорилось о простых болезнях, и видно было, что люди там живут до пожилого возраста, в здоровье, как бы в ясности, в окружении своих больших семей, в окружении этой общины, которая поддерживает. Интересно, они хотели увидеть, почему здоровье там выше. Параметры здоровья оказались в таких городах, как в Бней-Брак, как в Иерушалайме тоже там, в районах религиозных, которые как бы ожидали, что там будет хуже. Интересно, это был любопытный факт, и тогда они стали проверять, какие еще моменты, какие еще факторы влияют на то, что их здоровье такое хорошее, они как бы в очень хорошем состоянии и окружены вот этими семьей, и все как бы сплоченные в взаимоотношениях, и все как бы здоровые и здоровее по параметрам, ну, в этом исследовании, чем во всех других городах, где были условия замечательные. Широкие квартиры, замечательные возможности денежные, но там было все параметры ниже. А почему? Они привели еще, проверили тогда дополнительные как бы исследования, опросники, а что влияет на состояние. Оказалось, что то, что есть в Бней-Браке, огромное количество взаимопомощи. Там же, вы знаете, такая огромная книга, как телефонная книга, она полна телефонов и адресов тех групп помощи, которые тебе помогут. Там все есть. Это называется ГМАХ, Гмилут Хесед. Там все есть. Там можно получить от известного ГМАХа Яцара, который по всему Израилю распространен. Там можно получить эти ходили, как это по-русски говорится, алихоны, такая возможность для людей, которые плохо ходят, чтобы они могли ходить с поддержкой. Стульчики такие, которые на колесиках. Всякие аппаратуры медицинские, которые необходимы для дыхания. Вот эти, значит, я просто не знаю этих слов по-русски, извиняюсь, которые помогают для дыхания. И вся остальная, вся аппаратура там находится. ГМАХ это дается на использование, не покупаться. Это такой великий, известный ГМАХ по всему Израилю. Но есть и маленькие, все, что хотите, буквально до бутылочек для новорожденного, до сосочек, ходунки для передвижения, спасибо, кто-то мне помог, да. Значит, а есть ГМАХи, которые там для новорожденных. Это значит, будет там бутылочки, всякие сосочки, всякие там, может быть, кашки, которые оказалось нету. Всегда можно посмотреть в этой огромной книге. Там будет много-много возможностей, откуда можно получить. Это все бесплатно. Это все поддержка. Такие вещи. Буквально любые предметы для дома, которые нам иногда инструменты там какие-то нужны. Какая-то бурлить дырочку в стене, чтобы там, значит, винтик. Так вот эти инструменты, есть ГМАХи этих инструментов. Полно, бесконечные возможности в этих поддержек. И все это хесед, все это милосердие, все это поддержка. И люди окружены там таким. Это вот эти учреждения. Есть сами синагоги, батэй-кнессет, которые люди приходят и молятся. Знаешь, такое синагога? Синагога – потрясающая вещь. Это кроме того, что там люди молятся для того, чтобы разговаривать с Творцом и Миньян, это еще и место, где они, то, что поэтому вот Министерство здравоохранения обнаружило, это, оказывается, место, где люди приходят и могут всегда поговорить с людьми, получить поддержку. Вот это общественная поддержка, вот это тепло, которое передается от одного к другому, когда вместо одной энергии создается несколько, две-три разные энергии разных людей, создается огромная энергия единения вот этих людей на, как бы, на общение, на поддержку, на разговор взаимный, на улыбку друг другу. Это батэй кнессет. Любые там уроки, которые бесконечно проводятся, которые любая поддержка общинная, которая есть, она бесконечная. От рожениц и до больных, и пожилых, и маленьких, и нуждающихся, и все будут... Поэтому они выяснили, в конце концов, и об этом писали, что именно вот эти социальные факторы, они влияют потрясающим образом на здоровье. И это опять же на здоровье, на долголетие, на вот это вот совершенно другой настрой душевный. И это опять же очень связано с тем исследованием, о котором мы говорили, и как раз подтверждает то, что они сказали там, что вот эти сплоченные общины, длительные и прочные браки, которые тоже, безусловно, там, где люди работают над собой и отношением к другому. Браки совсем по-другому строятся. Гораздо меньше критики, гораздо меньше наезжания, обид или меньше, их вообще нет. И так далее, и так далее. Отношения с родителями и детьми – это все тоже внешние факторы, которые влияют на наши теломеры. На наши теломеры. А поэтому, когда мы говорим о длине теломеров, то мы говорим о нескольких вещах. Во-первых, что у меня есть конкретная сила влияния на мои теломеры личные. А во-вторых, у меня есть сила влияния на теломеры других людей. На ваши теломеры. Мы можем друг другу помочь поддерживать эти теломеры. Вот этим совсем другим отношением. Поэтому это открывает перед нами еще перспективы дополнительные. Всего того, что мы говорим. То, о чем мы говорим. Знания о теломерах открывают нам, насколько все мы связаны один с другим. Насколько нам важно быть в прекрасных отношениях и строить их сознательно. И следующее. Какое наследие мы оставляем следующим поколениям? Потому что эти модели отношения к действительности, они передаются дальше. Они передаются и на генетическом уровне, а и на просто образном уровне, потому что когда нас следующее поколение видит, как мы себя ведем, и если нам, Барух Ашем, удается вести себя правильным образом, что наши теломеры длинны, наша молодость, она до конца дней жизни сохраняется, и сила сохраняется, и человек уходит буквально просто от старости, угасает в прекрасном здоровье, душевном и физическом, в большом возрасте. Вот. Так это модели жизни, которые откладываются на подсознание наших детей, которые видят нас, как строятся ситуации. И это передается дальше. Поэтому мы еще оставляем определенное наследие следующим поколениям, что тоже немаловажно, а может быть даже очень-очень важно. И я думаю, на этом нам понятно вот эта великая связь между нашим душевным состоянием, нашим настроем и нашей молодостью, нашим старением или не старением. Эликсир молодости оказывается очень прост, может быть, не прост для выполнения, но зато очень прост для понимания, но им надо заниматься сознательно. Да? Я на этом закончила свою беседу. Может, кто-то хочет еще поделиться, что-то сказать, спросить. Ирена?
Можно вопрос спросить? Ну, синагога у нас сейчас закрыта. И даже если была открыта, все равно бы я бы... Ну, если... Вот такой вопрос. Если я подхожу к синагоге и молюсь возле синагоги, это есть какой-то смысл? Я знаю, где там возле двери я стою, я знаю, где находится зал, я знаю, где находится Тора. Это имеет какой-то смысл или это уже...
Молитва имеет в любом месте смысл, кроме туалета. Я извиняюсь. В туалете нельзя молиться, да? В таких местах. Туалет, ванная, мы не молимся. Да. А везде, 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 в любом месте эта молитва имеет смысл. Неважно, где вы стоите.
Понятно.
Но у нас есть уровни, нам рассказывается, что, конечно, есть уровни, когда мы молимся в миньяне. Знаешь, что такое миньян, да?
Да, да, да. Да,
это дополнительные еще силы подключаются к нашей молитве. Есть еще такие подъем нашей молитвы вместе, потому что она в миньяне. С каким подразумеванием, не только место, а еще насколько мы углублены в нашу молитву, насколько мы подразумеваем в молитве то, что мы молимся, тоже влияет на молитву. То есть сама по себе молитва всегда слышится, но ее уровень силы, влияния, он будет зависеть от всяких параметров внешних и внутренних.
И хочу сказать, что я живу в таком небольшой город, 10 тысяч, ну, и много религиозных евреев, как и своя община. Когда моя дочка родила второго ребенка, она уже тут жила, у них есть такое обычай, что они приносят роженице еду.
Угу,
я помню, моя дочка была очень слабая и расстроенная. Какое вкусное приносили. И у них сейчас это продолжается, кто рожает. И там гемах, у них тоже есть гемах. Это как бы ты берешь... Иногда ты можешь на прокат взять, потом вернуть. Да, не обязательно ты берешь и потом... Есть вещи, которые берут на прокат и потом приносят.
Да, разные гемахи. Огромное количество. Да. Да, замечательно. И что-то еще важно, я сказала. По поводу миньянов, это все касается мужчин больше, потому что женщина, она вообще как бы, она, ее молитва везде. Она может на кухне чистить картошку и обращаться к Творцу. Женская молитва, мы говорили об этом когда-то. Она не требует миньянов, хотя миньяны тоже великая вещь, и мы когда идем, мы получаем дополнительные вещи, но мы не обязаны, как женщины. Мужчины обязаны, как бы не обязаны, а у них есть больше настойчивое такое. Идите в миньян, потому что молитва совсем другая.
То есть на прогулке можно молиться, когда идешь и смотришь вокруг, какая красота или...
Пожалуйста.
Да, поняла, спасибо.
Спасибо. Кристина, я вижу, что...
Да, здравствуйте. У меня вот наконец-таки тут я разобралась, могла включить изображение. Просто я параллельно еще работала, извините. Так вот, не успеваю.
Вы работали.
А?
Я не видела, что вы работали.
Я не включала камеру, я, ну, я слушала, но отвлечься не могла, да. Я, мне, знаете, какой вопрос по лекции? Если они уменьшаются, вот единственное, я вот эти вот тела, да, хрономеры, да, хрономеры. Теломеры, они уменьшаются.
Пачки, эти, да.
Эти да. Вот, ну, вот на вот этих вот, которые вы показывали, вот эти вот окончания. Отлично. Ну, в смысле, это не отлично, факт.
Да, факт.
А если мы в какой-то момент начинаем применять вот эти психотерапию, терапию, неважно даже, религиозную, нерелигиозную, да, как мы сейчас говорили, да, какой-то тип, они восстанавливаются, они наращиваются, или они дальше просто не уменьшаются? Это не было такого исследования?
Очень хороший вопрос. И я знаю, что они не уменьшаются. По поводу наращивания я не очень знаю. Я могу это выяснить, просто не знаю. Я тоже задавала себе вопросы, но я не видела, в их, то, что я читала об этом исследовании, то, что я слышала, я не видела, что они об этом говорили, наращиваются ли они или нет.
А то, что они... Получается...
Да-да.
То есть, если они останавливаются, то значит, просто улучшение происходит на, ну, на микроскопическом уровне, ну, в целом, ну, как поддерживающий фактор. Да, а если они наращиваются...
Понимаете, дело
это...
в том, что наращивание это что? Я объясню, в чем дело. Нам надо их длину для того, чтобы они размножались, еще новые клетки давали. Да? Кожа стареет, пигмент, мы сказали, волос стареет, органы стареют. Да? Теперь, почему они стареют? Потому что старые клетки отмирают, а новые не могут уже создаваться, поскольку становится меньше и меньше, а колпачки стерты и уже много от мертвых. Да? Правильно? Садер?
Но я не думаю, что они стираются в ноль. Тогда бы вообще репродукции бы не было.
Когда они стираются в ноль, тогда эта клетка отмирает совершенно. Беседер?
Да, беседер. Ну вот да, интересно, что дальше происходит. Ну да, вот такой момент. И раньше...
Да. А если есть еще колпачки эти есть, существуют, и они содержатся на этом уровне. Они не уменьшаются, потому что теломераза еще и еще и еще поддерживают, чтобы они сохраняли свой уровень. Они поддерживают их сохранение длины. Седер?
Да, просто когда я была маленькой, у нас такая гипотеза, не знаю, вы, наверное, тоже застали, была, что нервные клетки не восстанавливаются. Была такая идея, и помните, там все говорят, ты не беспокойся, даже в школе говорит, нервные клетки не восстанавливаются, все плохо, лучше не беспокоиться. Но насколько я поняла, сейчас современная медицина доказала, что они восстанавливаются. Не в прямом смысле восстанавливаются, но они создают дополнительные некие факторы, которые укрепляют их.
Каким образом это восстанавливается? Я вам объясню, каким образом. Дело в том, что мы...
А, вы даже знаете, да?
Потому что дело в том, что вот эти нервные связи, которые есть, нейронные связи, они чаще всего бывают, да, на нейронном уровне, там, в мозгу, да, мы их можем, как это говорится, муссировать их...
восстанавливать?
Их размножение. Так как мышцы... Если мышцы мы вот, вот так берем, делаем упражнения, да, мышцы начинают укрепляться, расширяются.
Стимулировать.
Да? Стимулировать, спасибо за слово, да. А если мы не занимаемся мышцами, вот сейчас люди, которые лежали с короной долгое время, лежали, им очень трудно встать, потому что их мышцы атрофировались. Но что? Это не необратимый процесс. Точно так же, как любые другие клетки и нейронные клетки, они восстанавливаются таким же образом. Вот этим терапированием, поэтому есть психотерапия, вот эти упражнения. Есть физиотерапия, упражнения для мышц, есть психотерапия, упражнения для здесь. И об этом речь. Это нервные соединения. Поэтому можем их терапировать.
Комментарий можно от вас?
Да.
Вот вы только что как раз затронули, опять мы все вот уже на нервные клетки перешли, есть еще мышечные, я слышала, я не слышала, Я читала в книге американского ученого, что проводили эксперимент. Человек не занимался, или, по-моему, в книжке я читала, или вы на лекции рассказывали. Человек занимался спортом не в тренажерном зале, а в своей голове.
Так.
Значит, все-таки в книжке я читала. И отклонение, в общем, когда он занимался в спортзале, и когда он сидел и умственно, это реально очень сильная умственная работа, когда он умственно качал мышцы, реально физические мышцы качал через мозг. 20%. То есть разница в эффект был, он мысленно не докачал на 20%, чем в тренажерке бы качался. Ну, там долгие эксперименты были, долгие периоды времени. То есть даже получается... Понимаете, да, к чему я клоню, как я это хочу связать все?
К чему?
Есть еще эффект плацебо, не забывайте.
Сейчас
это называется идиомассаж. Не физический, а мысленный массаж.
Спасибо, да.
Тут даже тренировка получилась, физическая тренировка.
Потому что это уже другая тема, о которой мы тоже как-то задевали ее. Влияние нашей мысли вообще на все. Насколько наши мысли это... Наша голова – это такой компьютер, который посылает на все органы и на физические тоже свое, значит, свое влияние, свою энергию, свои силы, свою работу. Но я думаю, что это труднее. Я думаю, что это менее как бы близко каждому человеку. Вот такие вещи, которые накачивать мышцы мысленно. Даже если... Опять же, я не знаю, я не проверяла, я вам верю.
Нет, сложно, это очень сложно. Я вам верю, попыталась.
Я понимаю, что у мысли есть сила, это у нас написано конкретно. У нас многие источники об этом написано. Но на этом не строится вот так явно прям прямое соединение между мыслями и мышцами, потому что это очень далекое соединение. Тора и современная психотерапия, она дает гораздо более простые, близкие вещи, понятные. Переключить себя с негативного мышления на позитивное мышление – это понятная вещь, правильно? И при этом создают совсем другие гормоны и ферменты в организме. Это нам тоже понятно, да? Потому что железы не выбрасывают того, чего не надо выбрасывать. Мы же говорили о... кортизоле, который выбрасывается, это же железа, которая напряги выбрасывает кортизол, а кортизол сужает, мы сказали, кровь, а кровь уже подает совсем по-другому из сердца в мозг, и начинается вот вся эта катавасия. И фермент, он падает. Седер? Фермент теломраз, исследование, о котором мы сейчас видели. Седер?
Это исследование, оно опубликовано офигенно в открытом источнике, да?
Везде.
Нет, это, да.
Это Нобелевская премия, поэтому всем это известно, поэтому можете просто забрать.
А, даже это Нобелевская премия?
Да.
А и как это... еще раз, я не успела записать.
Элизабет Блэкборн, биолог.
Блэк, как, типа темный, да?
Черный, B-L-A-C-K-B-U-R-N.
А Борн как?
Борн, как?
Родился.
Борн, like B-U-R-N.
Что-то горит.
А можно еще вопрос про молитву спросить? Вот женщины, мы же не привязаны к молитве, и мы встаем, обычно так получается в семье, что женщины встают... Может быть, я, наверное, неправильно скажу. Раньше, чем мужчины и все остальные. Они по практике раньше встают, иначе не успевают. Они должны как бы все приготовить заранее. И получается, что у меня получается, слава богу, хотя бы только утренняя молитва, но именно по сидуру. Но в Москве, например, сейчас восход, он поздний. То есть около 9 утра у нас, 8:57 вообще идет восход. А я встаю значительно раньше. Могу же я молиться там Шма Исраэль и Амиду? Можно или нет? Вот раньше, чем мужчинам даже разрешено.
Я не очень уверена. Если полная темнота еще, да? Полная темнота?
Да, да.
Я не очень уверена. Не очень уверена.
Бенец, можно до восхода сколько-то времени, Бенец?
Это да.
Еще восхода нет?
Не попадает даже. Не
попадает. Я знаю, о чем она говорит.
Не попадает.
Кристина, я знаю, что для России, я помню когда-то, да, для России есть всякие как бы уже постановления по этому поводу. Не только России, стран, где вот так падают такие периоды жизни, то очень рано все это начинается. Есть какие-то законы и постановления, которые подключаются к этому, но я просто их не знаю. Поэтому это надо спросить раввина, который этим занимается. Тогда вам конкретно, хотите, если не сможете спросить, я могу к следующему уроку вам узнать ответ на этот вопрос. Есть. Есть.
Знаете, я на что руку опираюсь? Женщины не привязаны к молитве, у нас не привязаны ко времени молитвы. Да. И я вот на эту фразу где-то опираюсь и думаю, раз мы не привязаны, значит, у нас, возможно, вполне есть
возможно.
Это...
Вполне возможно.
А у мужчин, я не про мужчин, я именно про женщин, у нас женские уроки.
Замечательно, спасибо. Вполне возможно, что это из-за непривязанности гораздо больше расширяются эти возможности, когда женщина молится, это правда. Я могу вам конкретно выяснить этот вопрос. Потому что вы спрашиваете Шмона Эсре. Не просто там молитва какая-то другая, да?
Шмона, да, не просто, а именно Сидур. Да. Угу. Шмона Эсре и даже Шма. У нас Шма даже запрещено для мужчин в это время.
Но Шма на самом деле на ночь мы читаем в любое время. Шма на ночь.
Да, кстати, да. Ну, наверное, да. Да.
Вот, поэтому я думаю, что тут не будет больших ограничений. Но надо просто...
Да.
Я не хочу говорить голословно то, что я точно не знаю.
Вот когда конечно,
вы, да. Могу вам сказать, могу для вас выяснить, если вас интересует. Да. Или вы сами.
Да, ну, спасибо.
Беседер.
Да, спасибо, Беседер. Ну, так что, а завтра будет урок в 6 уже по Израилю, да? Это завтрашнего дня изменения или со следующей недели?
У нас съем сегодня. А, да, завтра. Это еще нет. На этой неделе мы еще по-прежнему.
А.
Как написано в расписании. В этой неделе 7:15, со следующей недели 6 все будет. Беседер?
А, тогда я со следующей смогу присоединяться. Да, мне среда не получалось.
А,
класс. Помните, я писала, не получалось. А тогда вот сейчас может получиться, да.
А, ну хорошо, замечательно.
Так что для меня это даже...
Лучше, да? Замечательно. И мне тоже будет очень приятно, что вы будете участвовать. Замечательно. Так вот, спасибо. На следующей неделе еще утро будет на 6, а на этот завтрашний урок будет 7:15, как опубликовано, там же расписание какое-то есть в Толдоте, да? Да, я вижу. Марина или там Нехама кто-то хотел?
А, я прям коротко хотела. Вы знаете, я вот, ну, даже я не помогу, не знаю, то ли спросить, то ли сказать. Мы сейчас говорим о том, что более спокойная ну, реакция на все, да?
Да.
Я хотела спросить, вот, например, женщина, она же все равно взрослеет. И в связи с тем, что в последнее время все такие вот картинки, все там наколотые, т.д., я так думаю, что с возрастом, наверное, надо научиться принимать себя с любовью в любом случае. Там я бы, конечно, хорошо, если я вот послушаю лекцию, и через там какое-то время у меня не нарастется, и вообще все становится, да. Но вообще не вариант. То есть я в любом случае должна же себя любить, как-то принимать, да, то, что я взрослею. Это не должно меня расстраивать.
А, что у вас есть признаки возраста?
Ну, мы же все равно взрослеем, да. То есть...
Нет, это другое. Я на обычном уровне сказала, что мы не хотим взросления. На обычном мы хотим здорового тела, естественно, да. Но само по себе возраст – это у нас приобретение считается.
Да, надо как-то научиться этому.
То есть более энергии, больше там, может быть, силы там, и здоровья организма, но они молодые, мы запомним себя. Больше делать необдуманных поступков, не без понимания. Пожалуйста, сейчас недельные главы идут такие, про Иосифа, праведника, не просто так. Про праведника Иосифа, который тоже на нем написано, что он по молодости не понимал, а поэтому он вот говорил, свои сны рассказывал. Да? Братьям рассказать свои сны.
Ну, мужчина, а мы женщины. Нам же хочется подольше выглядеть. Это одно дело, да, молодой. Чисто внешне, конечно, конечно, я понимаю, да, и, соответственно, ведь чем старше становишься, тем быстрее где-то вот это, где-то медленно. Одно дело там 40 лет, 40 до 50, да, другое дело за 50 когда, или за 60, да. То есть все равно надо любить себя.
Конечно, надо любить, а не только все равно, а обязательно надо любить. Да. Только мы любим себя уже больше не за внешние параметры, что по молодости мы больше обращаем внимание на внешние параметры, а по нашей мудрости и взрослости мы больше обращаем внимание на внутренние параметры. И поэтому мы будем себя любить за что-то более ценное, чем вот эти внешние подарки, которые нам даются на какое-то время. Как одежда, да, нам далась на какое-то время. Мы носим самая любимая одежда. Но она уже сносилась, она уже старая, она уже обветшала, она уже там, уже не носишь, она уже цвет потеряла, и дырки на ней, правильно, да?
Да. Так это как есть вариант удлинить, да, хромосом, но вдруг не получится, не удлинишь.
Добрый вечер. Могу я добавить на эту тему? Да, от себя?
Да.
Я хотела бы сказать по поводу нашей внешности женщин, да? И я вижу многих женщин, у меня друзья очень разновозрастные, как дети, так и очень пожилые люди, и прям друзья, да. И я вижу, вы знаете, вот все эти страшные морщинки, которые мы боимся, они совершенно не страшные, и их вообще незаметно, когда у человека светлая душа, и которая так, так светится, и ты ничего в нем не видишь, да, то есть поэтому можно быть и совершенно молодым, ты... Люди комплексуют своей полноты или еще чего-то там, да, и не смочь научиться принимать себя. То есть главная задача женщин, мое вот мнение, я никого, это просто я говорю свои мысли, научиться себя принять такой, какая ты есть, и ну, делать как можно больше всего самого только хорошего, и свою душу запускать только хорошее. И тогда ты будешь светиться независимо от твоего макияжа, возраста, одежды. Ну, одежда, конечно, это такая другая отдельная тема, где ты должен обязательно не что-нибудь на себя одеть, а что-то такое приятное. То есть ты сам себя строишь. Вот. И, ну, соответственно, как ты к себе относишься, насколько уважительно и в любви, так и люди будут это чувствовать и относиться также независимо от морщинок. Или еще чего-то другого, которого мы комплексуем. Надо себя просто научиться полюбить. Вот это нужно успеть сделать в любом возрасте, потому что когда мы молодые, и у нас все в порядке с фигурой, и с кожей, ни морщинок, а мы себя не воспринимаем. Это пример моей сестры. Она у меня очень красивая, безумная фигура, и лицо, и все у нее в порядке, но она себя не воспринимает и всегда в комплексе каком-то. Вот. Ну и потихоньку надеюсь, что мы это все у нее уберем. Вот. Я вообще всегда без макияжа, без всяких, и воспринимаю себя такой, какая есть, конечно. Но еще учусь и работаю над собой, чтобы это было в лучшем виде. Вот. Потому что все, что я делаю, я хочу делать в лучшем виде. Поэтому очень важно себя научиться принять такой, какая есть, и цвести, и только, да, и быть женщиной, несмотря ни на что.
Я соглашаюсь. Я когда была молодая, тоже не могла себя видеть. Думала, что гадкий утенок. Но сейчас стала старше и поняла, что я была очень даже ничего.
Так да, что вы и сейчас проходит. Очень прекрасно выглядите.
Спасибо. Молодость – это недостаток, который быстро проходит.
Ну, дай это Бог, достаток. Спасибо. Любой возраст – достаток. Любой возраст мы должны научиться принимать и просто жить, и просто удовольствие получать от того, что мы есть, от того, что Всевышний допускает в нашу душу свет, который мы допускаем, если мы себе в голове прокрутим и допустим, да. Вот, и сейчас еще добавлю предыдущую тему, я тут с ребенком просто вожусь и слушаю, и частично могу вот выскочить и что-то сказать, потому что там с ним шумно. По поводу восстановления себя и мышц, я вообще врач-реабилитолог, физическая реабилитация, да, то есть в принципе, это моя тема, но я все-таки не только могу сказать про такую реабилитацию, я могу сказать, что это без Всевышнего любая реабилитация, любое восстановление – это абсолютно ничего. То есть это такой минимум, который ты на какое-то время добиваешься, и все, да? Опять же, это внешние признаки, да, какие-то. А вот восстановление без Всевышнего ничего. Я могу сказать, что у меня есть мой сын, он необычно по состоянию здоровья, И мы оказывались вообще в жутких ситуациях с ним, когда нас уже выписывали в хоспис и говорили, вам пару недель осталось жизни, и доживите и в хосписе, и не дома, потому что, ну, прошел уже год, и мы в это все не верим, и я Всевышнего каждый день благодарю и радуюсь каждой минуте со своим сыном, да. Вот, но несмотря ни на что, мы прошли много всего, мы счастливы, потому что Всевышний с нами. Потому что он дает нам возможность, а мы будем ее использовать или нет, и это, я ухожу в другие темы, да, вот, но что касается восстановления, это однозначно работа над собой, и, ну, простые вещи, которые мы должны делать, мы их должны, и любить свое тело, и любить себя, как бы любить, уважать в первую очередь, да, уважение, я бы это сказала, потому что любить, некоторые любят себя, и потом становятся совсем, ну, в общем, да. Вот, уважать себя, уважать свое тело и понимать, что если ты не будешь следить за ним, то ты в старости будешь плохо себя чувствовать, и даже в молодости есть люди, которым все тяжело, непросто. Вот, поэтому берегите себя, как за любой техникой нужно ухаживать. Я всегда ставлю в пример машину, если ты не зальешь бензин, то есть вовремя мамашки молодые, которые плохо не вовремя едят и так далее, я говорю, что если ты не зальешь бензин, ты не можешь ехать. Если ты не поухаживаешь затем, не поменяешь что-то в машине, это будет проблема. То же самое с нами. Если мы не будем просто простую физкультуру делать, да, которая нам возможна, да, и даже если уже нарушены какие-то мышцы, то мы их можем восстановить с помощью нашей работы над собой, простыми упражнениями начать. Но, конечно, можно подключить и какого-то фитнес-тренера, ну, оздоравливающая реабилитация, не то чтобы прям реабилитация, то есть если мы здоровые, в принципе, то это идет просто физкультура, можно так сказать. Вот. Я все сказала, надеюсь, что я не сильно много лишнего. Мне просто хотелось так, вырвалась от ребенка и решила несколько слов сказать от себя, но получилось много. Прошу прощения, что так долго получилось.
Спасибо. Вот. Готов к тему, все, да, спасибо.
Дай Бог здоровья вашему сыну и вашей семье.
Огромное спасибо, все хорошо. Да,
дай
все
Бог здоровья.
Хорошо. Спасибо большое. Нет, мне не хотелось, чтобы... Да, амен. Но мне не хотелось бы, чтобы вы отнеслись к этому, вот, что я как бы вот плохо у меня все хорошо, и у моего ребенка тоже. Вот, это просто я к тому, что насколько сила молитвы, насколько наши женские слезы, насколько мы можем приблизиться к Всевышнему, и он нас услышит. Да.
Где вы живете? Где вы живете?
Амен. Я живу в Кёльне, Германия.
Здоровья. Дай Бог здоровья.
Да. Спасибо вам большое. Вы очень мудро все сказали. Прямо, я думаю, всем очень понравилось, я думаю, да? Прямо здорово, молодец такая, здорово. Единственная одна моя маленькая поправочка, если я откомментирую чуть-чуть.
Очень хочется. Я люблю это, когда меня поправляют, это уважаю.
Комментарий, что любить себя, вы сказали, не факт, а вот уважать себя, да?
Ну... Да, уважать и любить, то есть уважать в первую очередь себя и принимать себя, и, ну, любить соответственно, да, то есть первое, что ты должен уважать себя и воспринимать себя, ну, соответственно, тут уже выплывает любовь, да, к себе. То есть изначально, понятно, как бы для меня...
Да, любовь связана с уважением. Но я хочу сказать, что как бы, и чтобы правильно оценить ситуацию, надо понять, что есть два вида любви к себе. Один вид эгоистический, любви к своему своей животной душе и к своему как бы, всему проявлению такому своего я, эго. А другая любовь к своему своей душе божественной. То, что вы сказали другими словами, любить божественную душу, любить стремиться к Творцу, делать добро. И вот за это, вот эта любовь к себе, она потрясающая. Любить себя как искорку Творца в этом мире, любить полностью, без всяких яких, без всяких обиняков. Не потому, что наши недостатки, ее не касаются нашей божественной души. Они только такой нарост небольшой, как лишай, знаете, на дереве. Потер, и он сошел. Нет проблемы. А наш ствол дерева, наша божественная душа, она с нами всегда, она прекрасна.
И она же нас делает красивыми.
Да, да.
Да, вот только с ней мы можем быть красивыми. Без души все это тело — это такая абсолютная обложка, которая не будет интересна длительно никому. Да, вот.
Надо использовать тоже правильным образом. Иногда она полезна.
Что она полезна, не расслышала?
Она полезна, она хороший инструмент очень.
Обложка. Что, обложка? Не, я имею в виду, что когда я, у меня заводятся такие, ну, знакомые, всегда хотят со мной все дружить, ну, как бы я не говорю, что я вот что-то, чем-то отличаюсь от других, абсолютно нет, но просто люди тянутся, я вижу, и, конечно же, с некоторыми, ну, я пытаюсь как бы объяснить, что, что дружба, ну, я пытаюсь отстраниться, если, конечно, это совсем много неприятного. Но пытаюсь попробовать помочь, чтобы это было не только вот все мысли положены только на своей внешности. То есть кроме внешности больше ничего не существует. То есть это вот все наши встречи могли проходить или разговоры только вот на тему внешности. Вот здесь у меня там морщинка. Ну, вы понимаете, о каком типе людей я говорю. Вот. Вот это, конечно, это уже, ну, как бы немножко болезненная любовь. И вот эта эгоистичная любовь только к своему телу, да. То есть нету души и... Долго общение такое не может быть. И мужчинам тоже такие женщины не будут интересны. Надолго. То есть я слушала тоже Рава, он говорит, что надо важно, чтобы была любовь. И не только к телу, ну да, чтобы хорошо, когда есть гармония и в отношениях, и в семейной жизни, ну, имеется в виду, в интимной жизни, притяжение друг к другу физическое. Но когда люди женятся только на физическом притяжении, из этого ничего не получается. Я, конечно, сейчас ничего нового не говорю, да, но вот эти девочки, которые вот такие все очень красивые, вот обложки обложками, да, и которые остаются без души и не любят себя, свою душу, и не светятся этой душой. Конечно, есть два в одном, это супер, и мы можем равняться на них, и мы можем как бы стремиться к чему-то, улучшить свое тело. Но, собственно говоря, без души светящиеся тебя и мало любить будут, и ты не сможешь любить. Да. И дать спасибо. Любви, и любить. Я да, думаю, спасибо, все.
Сказать большое спасибо, удачи вам, успехов. Кто-то еще хочет сказать? Да. Там, оказывается, хотела что-то сказать, да? Или нет? Или уже передумала? Нехамочка, вы хотели что-то сказать, Гильерман?
Нет?
Нет.
Нет.
Хотели, нет?
Да нет, нет, нет.
Ну все тогда.
У Нехама лицо светится. Очень приятно.
Иран, я думаю, если лицо светится. Барух Хашем. У всех видно, на наших уроках здесь, по-моему, только вот душа разговаривает.
Да.
Она высвечивается. Это...
Очень, очень уникальную атмосферу вы создали.
Спасибо.
С кильмицвот.
Это не я. Спасибо вам большое. Я очень рада общению с вами. И большое вам спасибо. И будем встречаться дальше.